Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пытки не секрет. Правозащитники добиваются признания неконституционными положений закона, которые позволяют надзирателям прерывать рассказы заключенных о насилии и пытках. Свобода самовыражения как повод для травли. Стендап-комики, работающие в России после волны буллинга в соцсетях, извиняются за шутки. Что можно родителю, нельзя учителю. Увольнение учительницы биологии за секс-просвета стало поводом для дискуссии о правильном облике учителей.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Краснодарском крае приговорил к 4 годам и 2 месяцам колонии последователя свидетелей Иеговы Владимира Скачедуба по делу об экстремизме. Как отмечают в религиозной организации, у Скачедуба инвалидность 3-й группы. Также представители свидетелей Иеговы рассказали, что в начале октября во время массовых обысков у их последователей в Иркутске нескольких верующих избили. В частности, били по лицу, ногам и почкам, имитировали изнасилование. Одному из верующих выбили зубы. В 2017 году суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Их деятельность в России запрещена. С тех пор уголовному преследованию подверглись более 500 верующих. Человек, исповедующий экстремистскую и террористическую идеологию. С такой формулировкой Алексея Навального поставили на учет во Владимирской колонии. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Новый статус грозит ему проблемами в основном уже после освобождения. При этом, как склонного к побегу, его с учета сняли. Бывшему исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о деятельности нежелательной организации. Как отмечают в телеграм-канале команды Пивоварова, в качестве доказательств по делу следствия приводят посты политиков в Фейсбуке, среди которых есть записи с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ, призывы присоединиться к проекту «Открытая Россия», пост про марш матерей в поддержку коллеги Анастасии Шевченко. Андрей Пивоваров с мая находится в следственном изоляторе в Краснодаре. Ему грозит до 6 лет колонии. Правозащитный центр «Мемориал», признанный иностранным агентом, включил Пивоварова в список политических заключенных. А еще одному политическому заключенному из этого списка, карельскому историку Юрию Дмитриеву, Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на приговор. Осенью 2020 года его осудили на 13 лет колонии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Уголовное преследование Дмитриева тянется с 2016 года. Дважды суд оправдывал историка и дважды приговоры отменяли. В Москве суд отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева по делу о мошенничестве в Министерстве просвещения. Близкие ректора сообщают, что его задержали прямо в больнице, куда он попал с гипертоническим кризом, а потом допрашивали в течение 30 часов. Он вину не признает. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить суммарно более 45 тысяч евро двум россиянкам, чьи сыновья во время службы в армии совершили суицид. Сергей Бойченко, служивший по контракту в Приморье, погиб в 2006 году. Владимир Селипетов, призванный на срочную службу во Владикавказ в 2008. В обоих случаях возбуждали дела о доведении до самоубийства, однако спустя некоторое время их прекращали. Во Владимире по подозрению в экстремизме задержали студентку 2-го курса Владимирского государственного университета после того, как она разместила в социальных сетях пост о том, что собирается устроить взрывы в здании университета. По ее словам, она проводила журналистское расследование и хотела проверить, читают ли ее посты представители правоохранительных органов. После беседы в отделе полиции девушку отпустили. Возбуждено ли против нее уголовное дело, пока неизвестно. Студентка извинилась и назвала свой эксперимент большой глупостью. Росинфомониторинг предлагает разрешить МВД и ФСБ без решения суда блокировать денежные переводы со счетов и электронных кошельков, которые, по мнению спецслужб, пойдут на проведение несогласованных акций. Если ведомства сочтут, что эти акции могут привести к, цитирую, массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению инфраструктуры и иным аналогичным негативным последствиям, конец цитаты, или идут на финансирование терроризма, экстремизма и оборота наркотиков, деньги пользователей заблокируют на 10 дней.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Уже более 30 заключенных потребовали возбуждения уголовных дел из-за изнасилований и пыток в Саратовской тюремной больнице номер 1. Их жалобы приняли работающие на месте сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщает правозащитный проект «ГУЛАГу нет». Ранее он опубликовал видеосвидетельство страшных пыток в этом тюремном учреждении, к которым, по данным «ГУЛАГу нет», причастны и сотрудники тюремной больницы, и заключенные, составляющие так называемую бей-бригаду, которая исполняет распоряжение администрации. А бывшие члены общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга и Москвы на этой неделе дошли до Конституционного суда России. Они добиваются отмены положений закона, которые запрещают наблюдателям расспрашивать заключенных о насилии и пытках. Этот запрет появился в законе об общественных наблюдательных комиссиях в 2018 году, и теперь тюремщики вправе по своему усмотрению прерывать беседы наблюдателей с заключенными. Хотя по международным стандартам такие беседы в принципе должны проходить конфиденциально. Одну жалобу в Конституционный суд подали Яна Теплицкая и Роман Шершов, которых в апреле 2019 года выгнали из следственного изолятора «Кресты» из-за разговора с обвиняемым по делу о теракте в питерском метро. Вторая жалоба принадлежит Евгению Яникееву, с которым произошла аналогичная история в следственном изоляторе Лефортово. Интересы всех этих заявителей в Конституционном суде представляет юрист Григорий Вайпан. И вот его комментарий.
Это судебное дело инициировано было членами общественных наблюдательных комиссий. Они выступают истцами. Но, конечно, главные интересанты здесь не они. Главные интересанты – это сами заключенные, люди, которые находятся в системе ФСИН. Именно они подвергаются насилию, унижениям, они сталкиваются с нарушением своих прав. И институт ОНК – это институт, который создавался для того, чтобы защитить этих людей. Вот поправки, которые мы оспариваем, они значительно усложняют, а иногда делают невозможным нормальные действия, нормальную деятельность членов ОНК в интересах заключенных. К сожалению, после обнуления Конституции, после поправок в закон о Конституционном суде в прошлом году, у суда нет четких сроков, в течение которых он обязан дать ответ о том, принимает он обращение к рассмотрению или нет. Раньше такой срок был 3 месяца. Но вот сейчас мы видим, что в практике суда примерно такие сроки сохраняются. 3-4, иногда 5 месяцев занимает у суда предварительное изучение жалобы. Так что в течение ближайших месяцев мы узнаем какие-то новости из КС, готов ли суд эту жалобу принять и рассмотреть в полноценном процессе. Но также напомню, что уже один из заявителей по этому делу, Евгений Яникеев, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, а другие истцы, Яна Теплицкая и Роман Шершов, сделают это же в ближайшее время. Так что вне зависимости от результатов рассмотрения дела в Конституционном суде, рассмотрение также продолжится и в Европейском суде по правам человека. И в КС, и в ЕСПЧ заявители жалуются на нарушение их права на получение информации, на доступ к информации. В России это право гарантировано статьей 29 Конституции, в Европейской конвенции это же право закреплено в статье 10. В данном случае речь идет об общественно значимой информации, информации о предполагаемом насилии, о предполагаемых пытках. И у ОНК, как у общественных контролеров, есть право на доступ к такой информации и по Конституции, и по конвенции.
Эта программа «Человек имеет право». Стендап-комики, работающие в России, после волны буллинга в соцсетях извиняются за шутки. Снова. На этот раз поводом для давления стала давняя реплика из стендап-баттла с участием комиков Арианы Лалаевой и Александра Ни. У обоих сейчас закрыты комментарии в социальных сетях, рассказывает Иван Воронин.
У Арианы между ног осетинский пирог с рваным мясом.
За эту и другие шутки ниже пояса годичной давности в том формате стендапа, где чем обиднее для оппонента, тем лучше, извиняться пришлось обоим выступавшим. И не единожды. Формат прожарки, а дело было на Roast Battle, не оценили на малой родине Арианы Лалаевой. Фрагмент батла завирусился в сети 9 октября. Пользователи из Северной Осетии сочли оскорблением всей нации и сами шутки, и то, что Лалаева с улыбкой все это выслушивала. В тот же день комики опубликовали видео с извинениями. Ариана Лалаева взяла всю ответственность на себя, заявив, что ее друг Александр Ни понятия не имел, что задевает святые сакральные вещи. Дело в том, что осетинский пирог имеет ритуальное значение. Три пирога на столе во время большого торжества символизируют Бога, Солнце и Землю. «Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этот раз признаю ее резонность», — сообщила в видео Лалаева. Извинения принес и Александр Ни.
Видео вызвало большой резонанс, благодаря которому я понял, что я сделал откровенную глупость, и за что я хочу извиниться перед всем осетинским народом и сказать, что я был неправ, и что впредь больше такого не повторится, и я буду следить за тем, что я говорю.
12 октября Ариана Лалаева повторно опубликовала видео с извинениями. Первым оскорбленные пользователи не удовлетворились, усомнившись в искренности слов. В новом видео Лалаева рассказала, что с ней серьезно поговорили.
«Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, и я потеряла родину. Родину, которая всегда была частью меня и будет дальше, несмотря на весь негатив, который я спроецировала, хотя и не желала. Я никогда не хотела быть плохим примером. Я никогда никому не желала плохого, я никогда никого не хотела обидеть. Но, к сожалению, то, что случилось, это случилось. И исправить я уже не могу. Последнее, чего я бы хотела в своей жизни, это быть врагом для своего народа, который я искренне люблю, уважаю и ценю».
У обоих комиков в Инстаграме сейчас только по одной публикации с извинениями. Остальные посты, по всей видимости, удалены из-за наплыва разгневанных пользователей. В августе МВД пожизненно запретило въезд в Россию стендап-комику с белорусским паспортом и Драку Мирзализаде. Ранее его арестовали на 10 суток за вырванную из контекста шутку о русских и сложностях с поиском жилья для неславян в YouTube-программе стендаперов «Разгоны». До ареста и Драк Мирзализаде столкнулся с травлей в сети, в том числе от телеведущего Владимира Соловьева.
«Меня зовут Идрак. За последние три недели мне пришло несколько тысяч угроз, а за мою голову объявили награду в 50 тысяч рублей».
В июне от угроз перешли к действиям. На Мирзализаде напали в центре Москвы двое неизвестных. Ударили его по голове сзади и потребовали извинений. Сам Мирзализаде извинялся за мартовскую шутку и до, и после ареста, уверяя, что едва ли неподготовленные зрители поняли бы юмор без контекста всей программы. А на прошлой неделе за шуточные твиты о русских трехлетней давности в инстаграм-историях извинялся ютуб-блогер Эльдар Джарахов. Тогда он рассуждал о мрачности русских людей на контрасте с иностранцами. По словам блогера, окончательно закрыть вопрос с давно удаленными твитами он решил после шумихи в прессе. Днем ранее найти его и задать вопросы о шутке на камеру призывал основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков. Извинения в Instagram Stories как раз были условием для снятия команды ФАС.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Историю Арианы Лалаевой в основном обсуждают в контексте права на свободу слова. Но я в ней вижу и повод поговорить еще об одной не менее важной проблеме – кибербуллинге. Это явление, благодаря популярности социальных сетей, приобретает подчас невероятный размах при часто полном попустительстве правоохранительных органов. Дошло до того, что проблему травли в интернете по жалобе заявительницы из России разбирал даже Европейский суд по правам человека. Об этом решении мы рассказывали в одном из сентябрьских выпусков программы. О том, что такое кибербуллинг, кто чаще становится жертвами агрессоров в сети, поговорим с экспертами. На видеосвязи со мной участница консорциума женских неправительственных организаций, адвокат Мари Давтян. Мари, здравствуйте.
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, все-таки, что такое кибербуллинг? Ну, для тех, кто, может быть, впервые слышит это слово.
Кибербуллинг – это преследование, сообщение с преследованиями, с угрозами в социальных сетях, в интернете. Ну, своего рода такое социальное бойкотирование, может быть, наоборот, переход к действиям угрожающего характера непосредственно в социальных сетях. Да? То есть чаще всего это выглядит именно вот так, как вы описали. То есть огромное количество сообщений, оскорбительных, унизительных, с угрозами в том числе, как самому лицу, так, может быть, его родственникам, друзьям или коллегам, по любому, в принципе, поводу, в том числе там, по малозначительному. Про кибербуллинг в последнее время очень много говорят, И действительно, мы все чаще и чаще видим и слышим, да, как так называемая травля в социальных сетях, травля в интернете начинается в том числе по инициативе разного рода там, общественных объединений и там, неформальных движений. Сказать, сколько людей вот на данный момент подвергалось или подвергается, невозможно, потому что какой-то статистики не ведется, ведь кибербуллинг не имеет никакого правового определения. То есть, грубо говоря, с юридической точки зрения кибербуллинга не существует.
Как тогда искать помощи? У кого искать помощи? Можно ли обратиться, например, в полицию и попросить защиты в случае, если человека начинают травить в сети? И, кстати, ну, по вашим наблюдениям, можно ли говорить, что здесь есть гендерные различия? Что, например, женщин травят чаще, чем мужчин? Или представителей секс-меньшинств травят чаще, чем женщин? Вот как эта картинка складывается?
Конечно, чаще всего вот из того, что мы видим, травят тех людей, которые, по мнению там, условного там, большинства, совершили что-то, что не соответствует каким-то морально-этическим представлениям вот этого большинства или иногда даже меньшинства. Здесь вот самые яркие примеры, да, это действительно женщины, это сексуальные меньшинства. И иногда это дети, несовершеннолетние, школьники. Но чаще всего вот то, что, по крайней мере, приходит к нам, это женщины, которые подвергаются травле в сети, нередко в том числе по инициативе разных там, мужских движений, мужского государства и прочих представителей.
Правильно я понимаю, что так называемая порно-месть, ну, когда бывший партнер выкладывает интимные фотографии своей бывшей партнерши в сеть, это тоже разновидность кибербуллинга, и вот от этого уже как-то можно защититься теоретически, и именно об этом было решение Европейского суда по правам человека, которое обвинило полицию в бездействии, ну, в случаях, когда жалуются заявительницы на то, что полиция не возбуждает уголовные дела, там, о нарушении неприкосновенности личной жизни, например.
Да, так называемая порно-месть, конечно, это тоже форма кибербуллинга, и законом как раз у нас эти виды деятельности запрещены. У нас есть статья 137 Уголовного кодекса, которая за это предусматривает прямую ответственность. Да? То есть распространение информации, составляющей личную тайну лица, без его согласия. И все, что касается съемок, снимков интимного характера, если это опубликовано без согласия лица, то, да, безусловно, это преступление, и оно должно быть расследовано. И здесь мы регулярно встречаемся как раз с проблемой, с тем, что правоохранительные органы просто не желают проводить проверки по этим обстоятельствам, не желают выяснять. Ведь даже когда мы точно знаем лицо, которое распространяет эти файлы, нам нужно официально доказать его причастность. И вот эту цепочку, к сожалению, правоохранительные органы не желают собирать. И очень сложно их заставить это делать.
Сложно, но все-таки как бы можно. Для этого есть законный механизм. А если человеку просто пишут какие-то гадкие сообщения, все эти обзываются, угрожают, то здесь вообще ни на что рассчитывать не приходится, выходит.
Если мы говорим вот о такой травле, например, как столкнулись с травлей комики, все равно есть прямое обязательство государства защищать людей от угрозы насилия, в том числе, а также от психологического насилия. Это форма психологического насилия. И когда мы говорим, например, о таких вот системных угрозах, мы видим, что эти угрозы могут вполне перейти в активные реальные действия. И вот на сотрудников полиции в том числе возложена обязанность предотвращать совершение преступлений. Поэтому мы всегда рекомендуем писать заявление об угрозах применением насилия и просить провести проверку по этим угрозам, не существует ли в этих действиях реального состава подготовки к преступлению. Да? Потому что ведь может быть такое, что это нападение действительно уже готовится. Пусть проверяют и пусть защищают. Есть практика, тоже крайне редкая, когда люди, подвергавшиеся вот такой вот системной травле, защищались. Есть у нас отдельный закон о защите потерпевших свидетелей преступлений, который позволяет защищать людей с момента подачи заявления о преступлении. Поэтому заявление о преступлении мы всегда советуем подавать.
Мария, ну и теперь я прошу вас, ну, в заключение личный комментарий по поводу всей этой истории, которая развернулась вокруг Арианы Лалаевой. Ведь фактически она же вообще ничего не совершала такого, за что она сама не шутила. Она участвовала в батле. Она, может быть, выслушала не самую, кстати, остроумную шутку, которая задела чьи-то чувства. Но почему в первую очередь, и почему на нее набросились, как вы считаете?
Ну, во-первых, потому что она женщина. Во-вторых, потому что она женщина определенной национальности. Это же очевидно, и ее стали травить именно потому, что она условно нарушила общественные нормы, которые положено соблюдать этим женщинам. Травля – это совершенно неоправданная, как и любая другая. И мне очень жаль, что актрисе пришлось вообще со всем этим ужасом столкнуться. Потому что свобода слова предполагает действительно, что не всегда мы услышим то, что нам нравится. И к шуткам стоит относиться как к шуткам. То есть если комики неудачно пошутили, да, то те люди, которые травят, они реально нарушают права человека. Они реально нарушают право не подвергаться насилию, в том числе психическому насилию. То есть просто не, это несопоставимые реакции. Не нравится? У вас есть кнопка «Отписаться». Вы можете выключить ноутбук. То, что происходит, и самое ужасное, что действительно очень сложно защититься, когда это происходит массово, это, конечно, печально, и для этого нужно разрабатывать отдельные механизмы. Но здесь еще что важно посмотреть. Да, вот если мы посмотрим, иногда бывают прям конкретные инициаторы травли. Да? Как в ситуации с Поздняковым, да, который говорит, а вот смотрите, у нас есть там женщина А. И это же не первый случай. Вспомним девушек, участвовавших в клипах «Рамштайн» и других там, соответственно, групп музыкальных. Ведь было ровно то же самое. То есть человек говорит, конкретный человек говорит фас. Да, говорит постоянно. И это реальную угрозу создает женщинам. Он просто развлекается, а ведь кто-то может действительно воспринять это, эти слова как данность и что-то совершить. Да, вот актера одного из комиков избили, например. Поэтому такие действия, которые разжигают травлю, также должны быть запрещены, и за это тоже должна быть ответственность.
Поздняков – это один из активистов так называемого мужского государства, насколько я понимаю, которые вот наконец сейчас призывают признать экстремистской организацией и запретить. Но, во всяком случае, в Нижнем Новгороде, по-моему, прокуроры обратились в суд.
Давно уже на них обращали внимание, потому что вся концепция этого движения основана на ненависти, прямой, открытой ненависти к женщинам, сексуальным меньшинствам.
Спасибо большое. Адвокат Мария Давтян была на связи с программой «Человек имеет право». Если травлю в интернете так остро переживают взрослые, что же говорить о детях и подростках? Меня поразили данные мониторинга Центра безопасности 2.0 Российского фонда мира. Здесь пришли к выводу, что число случаев буллинга школьников в интернете только за первое полугодие 2021 года выросло более чем в два раза по сравнению со всем прошлым годом, рассказывает Анастасия Тищенко.
Буллинг входит в топ-3 самых острых детских проблем. Последнее время травля несовершеннолетних в сети, кибербуллинг, только усиливается, говорят эксперты Российского фонда мира. Так, за первое полугодие 2021 года специалисты зафиксировали 1839 заметных эпизодов травли в интернете. В два раза больше, чем за весь прошлый год. И это лишь выявленные случаи. Часть эпизодов осталась незамеченной. Например, потому что социальные сети, пытаясь предотвратить буллинг, удаляют агрессивный контент. В интернет-травле многие родители не видят опасности. Хотя психологи говорят, что кибербуллинг – реальная угроза для здоровья и жизни подростка. Так же, как и травля в офлайн-жизни. И она может привести к трагедии. Например, в мае этого года в Санкт-Петербурге госпитализировали пятиклассницу. Девочка пыталась покончить с собой. Родители рассказывали, что накануне с ней перестали общаться подруги и стали настраивать против нее одноклассников. Сентябрь, Самара. Сверстники травили 15-летнюю школьницу за то, что она называла себя мужчиной. «Я не справился», — написала Алина ВКонтакте и совершила самоубийство. Даже после смерти девочки подростки писали на ее странице едкие комментарии и продолжали травлю. Циклопом и жиряхой называли 14-летнюю жительницу города Сафонов Смоленской области. О травле она никому, кроме своей сестры, не рассказывала. Не выдержала и покончила жизнь самоубийством.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». И я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной клинический психолог, руководитель психологической службы программы «Травли нет». Эту программу, направленную на предотвращение травли в детских учебных учреждениях, придумали благотворительные организации «Журавлик» Мария Зеленова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько остро в России стоит проблема кибербуллинга вот именно среди школьников?
Проблема станет действительно очень остро, и особенно в период пандемии, когда дистанционное обучение, в общем-то, было единственным возможным видом формы обучения. Конечно, все время поступают заявки к нам в программу «Травли нет» и от учителей, от родителей, и от детей, в том числе, как справиться с кибербуллингом. И наши коллеги Mail.ru Group, например, проводили обширное исследование, которое подтверждало вашу статистику. И более того, неутешительные цифры в том числе складывались исходя из результата. 76% подростков, которые не рассказывают родителям о кибербуллинге, потому что боятся, что родители просто запретят им находиться в интернете, то есть просто им отрубят интернет. Такие цифры на самом деле действительно актуальны, поскольку единственный, по большому счету, практический инструмент, как справиться с каким-то хейтингом в интернете или с какой-то агрессией в интернете у родителей, это действительно просто лишить ребенка этого интернета вообще. При этом, конечно, это не конструктивно, не результативно вообще, поскольку ребенок там занимается, ребенок там учится, ребенок живет там, он отдыхает в том числе. И, конечно, лишаясь своего привычного круга общения, лишаясь тех знаний, которые он мог бы там получить, он находится в том же состоянии аутсайдера, в общем-то, к которому его и подталкивают его одноклассники зачастую, когда начинают его травить в интернете.
А в чем вот особенности именно сетевого буллинга, ну, если его сравнивать с живой травлей в школе?
Ну, в первую очередь, конечно, мы понимаем, что это та самая травля, которая распространяется с космической скоростью. То есть вирусность травли в интернете, она совершенно несопоставима с тем, как это происходит очно. Когда ребенка начинают обзывать, например, в классе, это ужасно неприятно, и об этом чаще всего знают моментально весь класс, все там 30-35 условных человек. Иногда знают и в параллели, но на этом, в общем-то, все закончится. Ну, максимум кто-то будет знать еще из школы. Когда какой-то мем или какое-то видео, например, попадает в интернет, оно за считанные часы может набрать миллионы просмотров по всему миру, и этот процесс никаким образом остановить нельзя. Ко всему прочему, еще очень часто, к сожалению, обидчик неизвестен. Если все-таки при очной травле жертва знает, кто ее обижает, кто про нее распространяет сплетни, слухи, кто говорит гадости, с этим человеком все-таки жертва знакома, то когда мы говорим про кибербуллинг, очень часто он осуществляется анонимно. Через тех людей, которых ребенок не знает, через какие-то пространные или фейковые аккаунты, например. И это усложняет ситуацию и делает невозможной разрешить ее никаким образом. То есть жертва не может никак поговорить со своим обидчиком, отстоять свою точку зрения, выйти на какой-то конструктивный диалог. В принципе, это невозможно. Третье, все-таки, что важно, это невозможность физически эту травлю прекратить. Потому что, когда происходит очная травля, у ребенка есть шанс все-таки выйти из нее чисто физически. Например, он приходит домой и выдыхает. Или он может сменить класс, он может сменить школу, он может сменить город, в конце концов, и оказаться совершенно свободным человеком с новым опытом, с новой историей. Когда мы говорим про кибертравлю, к сожалению, очень быстро на разных концах света, во-первых, все знают, что происходит, и чаще всего догоняет даже в новой школе ребенка вся та информация, которая была о нем распространена в интернете до. Ну и плюс ко всему прочему, даже выключив интернет, например, даже выкинув телефон свой, даже закрыв свой компьютер, все равно ребенок продолжает сталкиваться с этим действием, с этим явлением, даже вне своего участия. Он выходит из чата, но там-то продолжается травля, там все еще о нем говорят, там продолжают распространять эти видео и фото. Это, конечно, угнетает. Каждый ребенок должен понимать, что, выходя в интернет, он становится беззащитным. У детей же очень часто есть ощущение того, что в интернете все можно, правил никаких не существует, все кругом друзья, со всеми можно прекрасно общаться. А это большая иллюзия на самом деле. Ребенку очень важно понимать, что, например, все открытые его профайлы просматриваются совершенно незнакомыми людьми, и очень часто эти люди могут быть опасны. Очень часто они могут быть незнакомы. Люди, добавляющиеся в друзья, например, к ребенку. У нас, например, на конференции с лабораторией Касперского был прекрасный кейс, когда спрашивали детей, Будете ли вы дружить, когда, если к вам подойдет на улице, например, хорошо одетый, вкусно пахнущий, прилично вполне вида молодой человек, ну, скажем, 35 лет, и скажет девочке 9-10 лет, например, даже 15 лет, давай дружить с тобой. Ну и, конечно, дети, в общем-то, достаточно прошаренные в этом возрасте, говорят, да какой дружить? Да нет, я, конечно, убегу, я, конечно, закричу, я буду сторониться, я пойму, что с человеком что-то не то. Но при этом на вопрос, а добавите ли вы этого человека в друзья в соцсетях, например, в Инстаграме, ВКонтакте, в Лайке, в Фейсбуке, 99% детей ответят, да, конечно, а что такого, а почему нет? Понимаете, в этом кроется большая опасность, потому что дети не различают, когда с ними пытается завести разговор какой-нибудь взрослый человек, например, или те же самые подростки с желанием пошутить, разводят его на какие-то действия, на какие-то личные переписки, на интимные фото, на интимные видео в том числе, потому что им кажется, что они ситуацию полностью контролируют, что абсолютно не так. И очень важно ребенку понимать, что отправляя любое фото, любое видео, даже в самые скрытые переписки в WhatsApp или в мессенджере, в любых соцсетях, это может стать достоянием общественности. И поэтому очень важно объяснять и детям, и подросткам, что перед тем, как что-нибудь отослать, даже самому прекрасному человеку на свете, другу любимейшему или самой лучшей подруге, или уж тем более, когда это первые какие-то отношения, только зарождающиеся, важно понимать, что это фото или это видео в любой момент может увидеть абсолютно любой. Это может быть и бабушка, и дедушка, и мама-папа, и учитель, и директор, и кто бы то ни было. Да?
Вот, Мария, смотрите, и вот я думаю, что многие родители, которые сейчас вас слушают, они действительно считают, что единственный выход, ну, как защитить своего ребенка, это просто не пускать его в интернет, просто не давать ему заводить аккаунты в социальных сетях, ну, просто, чтобы, что называется, от греха подальше. А на самом-то деле, вот что нужно делать взрослым, какой может быть наиболее верный алгоритм действий?
Детей нужно обучать. Точно так же, как и нельзя запрещать им что-то, в принципе, все запретное, давайте так. Все запретное, оно всегда очень сильно привлекательно, естественно. И любой подросток будет тянуться к запретному. Нельзя в 21 веке, сейчас, когда мы все живем в интернете, взрослые дети, пытаться сохранять ребенка под стеклянным колпаком в надежде, что на самом деле он никогда не узнает, что там творится. Это, в принципе, невозможно. Важно обучать. И обучать с очень раннего возраста детей безопасному поведению в интернете, здоровой коммуникации, уважение чужих границ в том числе, поскольку дети очень часто, опять же, не различают. Если они лично общаются, они могут понять, когда они кого-то задели, например, потому что человек изменяется в лице, или у него выступают слезы, он как-то себя определенным образом начинает вести, то когда дети пишут какой-нибудь троллинг, какой-нибудь задевающий текст или использует нецензурную лексику, что-нибудь, у них не создается впечатление, что они написали что-то не то. А что такого-то, в общем-то? Они не видят реакции ответной, и поэтому у них создается впечатление, что на самом деле они действительно классно шутят, не очень понимая, какой эффект это может дать.
Так, а если травля уже началась? Вот если ребенка уже начали травить в интернете, не просто писать ему какие-то гадости, а распространять какие-то некрасивые там мемы с его фотографией, ну что-то еще, вирусное видео какое-то, очень неприятное, что в этой ситуации могут и должны сделать взрослые?
В первую очередь поддержать своего ребенка. Обычно первым желанием любого родителя является срочно все поудалять. Любые переписки гневные, любые какие-то провоцирующие фото. Все это гадко, неприятно и очень страшно, поэтому желательно бы все удалять. Удалять ничего нельзя, нужно наоборот это сохранять. Нужно сохранять все скрины, нужно сохранять все переписки обязательно для того, чтобы иметь возможность потом дальше с этой информацией работать. Если это травля осуществлялась теми одноклассниками или теми детьми, теми людьми, которых ребенок знает, то, конечно, важно тогда разговаривать с тем взрослым, если мы говорим про школу, например, который ответственен за эту группу людей. Это может быть тренер, если это спортивная команда, это может быть классный руководитель, если мы говорим про класс, потому что то, что происходит в сети, на самом деле, абсолютно так же происходит и очно. И создается иллюзия очень часто, что если очно дети дети улыбаются на самом деле в классе, в интернете у них там что-то происходит, то это уже не касается никаким образом класса, классного руководителя. Это не так. Это означает, что есть проблема в коммуникациях, это означает, что есть проблема, которая может вылиться в физическую агрессию в любой момент. Поэтому это действительно задача взрослых в этот конкретный момент включиться в эту ситуацию, разобраться, что вообще на самом деле у них происходит. Здесь, в принципе, все то же самое дальше идет, как и сочной травлей. Очень важно разобраться, что у кого есть на уме, дать возможность всем высказаться. Должен выступать взрослый, знающий психолог, тренер, медиатор, классный руководитель, который может выступать в роли некого медиатора и позволять людям не в оскорбительной форме, но тем не менее выражать все то, что они хотят сказать друг другу. Вместе всем классом выработать адекватные, здоровые, экологичные правила поведения в этом классе, потому что для детей важно донести, что на самом деле в травле страдают все, и булли в том числе, и агрессор, который провоцирует эту травлю, и свидетели, которые как бы ни при чем, но при этом они прекрасно в курсе того, что происходит. Ну и, конечно, сама жертва. А жертвой на самом деле в таком классе может стать абсолютно каждый в любой момент. Если речь идет про травлю каких-то незнакомых людей, когда набежали на какое-нибудь видео в YouTube с танцами, с песнями, например, какие-то непонятные вообще откуда-то люди и начали хейтить, то здесь действительно важно поддержать ребенка с точки зрения того, что это не должны быть авторитеты. Да, это не те люди, которых стоит слушать, если ребенку действительно нравится то, чем он занимается. Ну и объяснять, что действительно популярность как таковая, к сожалению, имеет последствия. И один большой важный кусок этой популярности, в том числе обратная связь от вот таких вот людей, которым действительно очень хочется ругаться, неважно на что и неважно на кого, просто потому что им тяжело живется самим по жизни.
Да, спасибо большое, Мария Зеленова, клинический психолог и руководитель психологической службы программы «Травли нет». Была на связи с программой «Человек имеет право». Как раз вот на сайте «Травли нет» есть подробные инструкции для родителей и для учителей, и даже для детей, которые столкнулись с травлей не только в интернете. Так что, думаю, можете зайти и посмотреть. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Продолжая части разговора о кибербуллинге, перейдем к следующей теме. Настоящей травле в интернете подверглась учительница из Санкт-Петербурга Ольга Щеголева. Инстаграм заблокировал несколько ее постов, в том числе с фотографией веточки растения, после массовых жалоб пользователей. До этого Щеголеву уволили из школы за то, что в нерабочее время она вела проект «Не стыдно» о том, как разговаривать о сексе с детьми. Родители посчитали, что такая деятельность неприемлема для учителя, рассказывает Анастасия Тищенко.
Больше всего меня шокировал случай беременности в 7 классе, когда девочка вообще не знала, что и как происходит. Соответственно, она забеременела, и ей пришлось сделать аборт. И то, что она переживала, это было очень тяжело на это смотреть и очень сложно.
Ольга Щеголева – учительница биологии. В свободное время она ведет личный блог для взрослых о сексуальном просвещении их детей и участвует в аналогичном проекте «Не стыдно». На обоих блогах стоит ограничение 18+. Школьники смотреть их не могут.
Учителя не имеют права разговаривать с детьми по поводу сексуальных тем, не могут их воспитывать сексуально, потому что это запрещено законом Российской Федерации. Соответственно, я поняла о том, что работать на эту тему можно только со взрослыми людьми, то есть с родителями, воспитателями и учителями.
В блоге Щеголева объясняет, как разговаривать с детьми на темы секса, как установить доверительные отношения, говорит о гигиене, менструальном цикле, строении половой системы. В общем, ведет неподобающую учителю деятельность. Решили родители учеников из Санкт-Петербургской школы при консерватории имени Римского-Корсакова, где Щеголева преподавала с сентября этого года. Они пожаловались на нее в администрацию. Учительнице пришлось уволиться. Комментирует ее коллега по проекту «Не стыдно» Елизавета Огородникова.
Мы, в общем-то, привыкли к таким недружественным высказываниям в свой адрес, так как сама тема сексуальности вообще в целом табуирована. А уж в вопросах детей и сексуальности это вообще как бы страшная история для большинства людей. Я думаю, что здесь во многом проблема в непонимании, что такое сексуальное образование в принципе. То есть люди думают, что мы обучаем детей каким-то сексуальным практикам, рассказываем им, что такое непосредственно секс, там, не знаю, показываем какие-то игрушки интимные и так далее, хотя это абсолютно неправда. И сексуальное образование, оно в меньшей степени вот про секс и в большей степени про согласие, про личные границы, про безопасность, про какие-то базовые вещи, которые, в принципе, я считаю, должен знать каждый ребенок.
На этом нападки не закончились. Кто-то стал жаловаться на публикации Щеголёвой в Инстаграме. Соцсеть заблокировала несколько ее постов, в том числе с веточкой растения. Ольга считает, что это кибербуллинг. Впрочем, нападкам учителя в российских школах подвергаются не только за соцсети. Юлии Марченко из Хабаровска грозили увольнением за танец живота на торжественной линейке 1 сентября. В Коме аморальным поступком администрация школы назвала одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на который вышел учитель Никита Тушканов. Из Московской музыкальной школы имени Нейгауза уволили учительницу, а в свободное время вокалистку фэм-фолк-панк-лоу-фай ансамбля Юлию Данилову. Директор школы заявила, что песни непотребные, и это не искусство.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной оргсекретарь независимого профсоюза, учитель Ольга Мирясова.
Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте. Скажите, вот помимо этой недавней истории с увольнением учительницы биологии из Санкт-Петербурга, какие еще случаи увольнения или внезапных дисциплинарных взысканий, наложенных на учителей, вам известны? За то, что они делали не на работе, а в свое свободное время.
Ну, такие истории происходят регулярно, к сожалению. Мы занимались, например, проблемой учителя из Нижневартовска, учителя гитары детской музыкальной школы, и у него были резкие высказывания просто в комментариях ВКонтакте в связи с тем, что вот в связи с коронавирусом в 2020 году все вышли внезапно на дистант. Причем он это удалил, извинился, и тем не менее ему вынесли взыскание. Ну, это один из примеров, но очень часто, конечно, учителей просто подводят к увольнению, да, они пишут в итоге сами по собственному желанию, потому что работать в этой атмосфере становится сложно, постоянно в давлении или опасении, что родители будут обвинять.
А вообще существуют какие-то, я не знаю, там этические кодексы или полный перечень того, что учителю можно делать в свободное от работы время, а что ему делать нельзя? Как он должен одеваться? А как выглядеть? Куда ходить? Что есть? Как фотографироваться? В какие соцсети вступать? Есть какие-то регламенты на этот счет? Или это все зависит от настроения родителей буквально и администрации школ?
Ну, у каждой школы своя немножко история. Есть школы, где есть этические кодексы, учителя очень часто их не любят по понятным причинам, потому что они воспринимают их как какое-то неестественное достаточно ограничение, когда широкие формулировки позволяют к любому из них потом применить, например, дисциплинарные взыскания. Есть школы, которые прописывают определенный дресс-код для учителей. Были попытки даже ввести форму для учителей, но они ничем не кончились в одном из регионов где-то года 4 назад. Но, скажем так, на уровне федерального законодательства или даже регионального не может быть никаких, безусловно, требований к внешнему виду или поведению учителей, тем более в соцсетях.
Да, ну вот смотрите, одно дело требования к одежде учителя, когда он приходит на работу, да, а другое дело требования к учителю, когда он не работает, когда он отдыхает.
Да, проблема, конечно, в том, что есть очень небольшая часть родителей, процентным соотношением она очень небольшая, которые считают себя вправе вводить определенные ограничения. И им кажется, что все вокруг влияет плохо на их детей. И, конечно, здесь, скажем, это люди, ну, с повышенной какой-то тревожностью, я бы сказала, потому что ребенок, в том числе подросток, он живет в очень разнообразном мире, и он огромное количество всего видит в социальных сетях и просто в интернете. И, в общем, требовать от учителей, чтобы они строго соответствовали какому-то идеальному образу, в общем, действительно абсурд. Больше всего раздражение, конечно, вызывает это фотографии, например, с алкоголем. Учителя это уже сами понимают и стараются такие фотографии не размещать. Ну и, конечно, если человек совмещает свою работу в школе с каким-то увлечением, вот тут те же самые блоги, да, в ТикТоке бывали истории, в Инстаграме разные, то тут еще больше вопросов. Ну и грустно, конечно, что учителя очень часто увольняются вместо того, чтобы попытаться настоять на своем, на праве, на то, что у них есть какая-то другая часть их жизни, не связанная со школой, да, потому что существует статья в Трудовом кодексе, по которой можно уволить за моральный проступок, но она все-таки применяется не очень часто, и ее можно оспаривать в суде, такое увольнение. А если человек написал по собственному, то тут уже ничего не пойдет. Делаешь.
Ольга, а вот на ваш взгляд, вообще учитель может, он вправе вести без ущерба для своей основной деятельности, ну, например, просветительный блог о сексе, да, как, собственно, это и делала учительница из Санкт-Петербурга, которой пришлось уволиться после травли?
Ну, безусловно, может. Более того, вот мое личное мнение, что очень плохо, что сейчас очень мало внимания уделяется образовательным мероприятиям с секс-просветом, связанным в школах, потому что без этого, в общем-то, никакая, например, профилактика абортов невозможна. Хорошо, что есть вот этот самый нерегулируемый относительный интернет, которого дети узнают более-менее все, что нужно, но, в общем, не помешало бы, чтобы им компетентные взрослые тоже рассказывали. То есть есть кое-что в уроках ОБЖ, на эту тему. Но, в общем, уроки ОБЖ очень часто преподают бывшие военные. Понятно, что адекватно они ничего там озвучить не могут. И, конечно, учителя должно быть право, да, заниматься в свободное время. У нас, например, в профсоюзе тоже есть учителя, которые с татуировками фотографируются. Просто иначе в школу не придут молодые учителя. У них другое мировоззрение. Все кричат, как мало молодых педагогов. Да, но они вообще не понимают, как это вот можно запрещать, не ходить какими-то волосами, не теми или еще что-то. Они же взрослые люди уже. Вот. И, к сожалению, вот эта атмосфера, она негативно на кадровый состав тоже влияет.
Спасибо большое. Ольга Мирясова, оргсекретарь Независимого профсоюза «Учитель», была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной учитель географии из Санкт-Петербурга Роман Шуплик. Роман, добрый вечер. Как вы относитесь вот к тем требованиям, которые некоторые родители предъявляют к учителям? Вот если эти требования касаются не, собственно, образовательного процесса, да, и учебно-воспитательной работе, а к внешнему виду учителей, тому, что они выкладывают в собственных соцсетях, к тем блогам, которые они ведут?
Ну, смотрите, здесь история на самом деле достаточно сложная. По той причине, что, во-первых, мы не должны ни в коем случае говорить обо всех родителях. Да? Очень много родителей адекватных и понимающих всю ситуацию. Но действительно встречаются практически в любом классном коллективе и уж точно в любом образовательном учреждении родители, которые видят требования к учителю такими, как вот их, видимо, научили, или такие, как им транслируют по центральным каналам. Здесь я нахожу большую проблему, в первую очередь, в несовершенстве нашей законодательной базы и в несовершенстве тех документов, которыми вообще регламентируется профессия педагога. Вот. Потому что, с одной стороны, мы с вами работаем по профессиональному стандарту педагога, и там на этот счет написана одна простая фраза. Да, это в качестве требований к педагогу, неважно, на какой ступени образования он работает, в качестве требований выдвигается следующее. Это соблюдение правовых, нравственных и этических норм, а также требований профессиональной этики. На этом профстандарт заканчивается. И, как вы понимаете, такая формулировка, к которой можно много что привязать. С другой стороны, есть 2019 года письмо министерства, которое предлагает нам примерные положения о профессиональной этике. И вот в этом же письме министерство предлагает в локальные нормативные акты школы внести всю эту информацию. В итоге, во многих локальных нормативных актах школы мы с вами можем увидеть, что педагог должен быть примером высокого морального долга как в школе, так и за ее пределами. Или же педагог не должен размещать в сети интернет, в средствах массовой информации, в своих социальных сетях какой-либо информации, которая может причинить вред здоровью и развитию ребенка. Да? Ну и, наконец, мы видим там самое мое любимое – это внешний вид, который должен соответствовать задачам образовательной программы. Вот здесь я, если честно, совсем теряюсь в догадках, что они имели в виду. Вот. Поэтому многие родители, слыша это ложится на их морально-этические взгляды какие-то, да, и нормы, которые им были привиты родителями. И они с этим идут в школу, видимо, в первую очередь, как мне кажется, от большого количества свободного времени все-таки.
Но тем не менее, ведь часто получается, что учителей фактически лишают неприкосновенности, их личной жизни, не связанной с работой. Да? Вот истории с увольнениями из-за татуировок, фотографий их в социальных сетях, из-за фотографий в купальниках, из-за видеоблога о сексе. Это же все происходило с подачи родителей, и администрации почему-то поддерживают вот таких людей, которых, как вы сказали, которым нечем заняться, наверное, у них много свободного времени. И что же быть, как же быть учителям? Вот вы, например, совсем закрываете свои страницы в соцсетях, или у вас их там нет, или вы там размещаете только что-то очень правильное про географию и не позволяете себе каких-то вольностей?
Значит, смотрите, вопрос сложный, буду отвечать по частям. Первое. Все-таки случаев конкретного увольнения, да, по статье мы можем, ну, на пальцах одной руки, наверное, пересчитать, которые дошли до публичного пространства. А вот случаев притеснения кулуарными разговорами, вызыванием на ковер, вот их действительно много. И здесь вопрос в том, что на самом деле у любой практически администрации есть возможность создать такие условия, при которых человек, ну, действительно посчитает для себя единственным вариантом это уход или из учебного учреждения, в котором он работает, или вообще уход из профессии, что, конечно, на мой взгляд, очень плохо. И я, с одной стороны, хотел бы всех призвать отстаивать свои права, вот. С другой стороны, я прекрасно понимаю, какое это может быть давление, и без поддержки коллег и семьи это давление порой очень тяжело пережить.
Да, что же делать с жизнью в соцсетях, и что делаете вы?
Что делаю я? Что касается, например, Инстаграма. Да, у меня есть две страницы. Одна учительская, куда я с удовольствием добавляю. Она открыта, туда может подписаться любой человек. И там я действительно говорю о географии, о типичных ошибках, о том, что нужно сделать там ребятам, которые у меня учатся, чтобы как-то подтянуть оценки или над какими проектами поработать. И есть личная страница, которая закрыта, и куда я детей до достижения ими 18-летнего возраста не допускаю. Вот. Они просятся, я им объясняю все, почему я так делаю, вот, объясняю свою позицию, и все понимают, принимают, говорят, ну что ж, жаль. Радует только одно, что многие выпускники после получения диплома в 11 классе еще раз отправляют запрос и потом пишут письма, что спасибо, наконец-то я рад узнать больше о вашей жизни, потому что вы такой, ну, приятный, замечательный человек, такие благодарности всегда очень приятно получать. Вот. Что касается ВКонтакте, например, там есть возможность сделать запись только для друзей. Аналогично. В подписчиках мы оставляем всех желающих, но в друзья мы добавляем только людей, скажем так, ну, проверенных, что ли, или моих этических взглядов.
Цифровая гигиена, словом.
В том числе. Именно.
Да, спасибо большое. Роман Шуплик, учитель географии Санкт-Петербурга, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.